Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем, у нас приходит новый месяц, месяц Мар-Хешван. Да, и новый месяц – это своего рода такой женский праздник. Да, и поэтому попросили, чтобы мы поговорили о своеобразной женской заповеди, которая называется «Отделение халы». Но на самом деле это не только женская заповедь. Да, это заповедь на любого еврея, который месит тесто, и мы сейчас поговорим, как это определяется. Да? Поэтому мужчины также могут присоединиться к этому уроку, и для них, я полагаю, тоже будет много пользы. Вот. Но на самом деле эта заповедь она написана напрямую в Торе. Да? Давайте мы откроем главу «Шлах» в книге «Бамидбар». Там говорится так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше». Я сразу читаю вам в переводе. «Говори сынам Израиля и скажи так. Когда придете в страну, в которую я веду вас, в Эрец-Исраэль, в землю Израиля, и когда будете есть хлеб той земли, вознесите приношение Богу». Да? То есть на иврите называется трума. «От начатков теста вашего». Да, вот эти начатки, это первая, это часть вашего теста, здесь вот перевели как начатки, вознесите лепешку в приношение, как приношение с гумна, так вознесите ее, от начатков теста вашего вознесите Богу приношение во все поколения ваши. Да, то есть вот эта вот наша заповедь отделять халу, она написана напрямую в Торе. Интересно, что у нас есть различные заповеди отделения какой-то части урожая от плодов. Да? Хала – это тоже своего рода отделение части урожая. Причем интересно, что хала отделяется от хлеба. Да? И других мы не нашли, что в другой еде, кроме как плоды, есть также отделение. Почему? Потому что хала – это является... То есть хлеб это является совершенной едой, то есть это не просто вещь, которую взяли, ее нужно только приготовить, это вещь, которая состоит из различных компонентов, нужно много трудиться, чтобы получить хлеб, да, то есть это, и поэтому отделение хала это своего рода как показание вот такого, что даже в этом, в том хлебе, в который мы прилагаем много усилий и получаем его, с стороны это мы отделяем какую-то часть от этого для, по заповеди Всевышнего. Что же делалось с халой? Хала, которую отделяли, да, это какая-то часть теста, которую отделяли, ее отдавали коину. Да. Только коаним, они, то есть коины, они имели право кушать эту халу. Да. То есть это одна из 24 подарков, которые коаним получают от народа Израиля. Это от левиим и от израильтян. Да, то есть, вы знаете, у нас есть коаним, это одно колено, потом есть левиим, и другие колено – это израильтяне. Так вот, поскольку коаним, они заняты службой в храме, то другие евреи заботятся о том, чтобы они могли спокойно этим заниматься, и помогают им тем, что они часть своей еды отдают им. То есть, в данном случае это речь идет о... Значит, когда замешивали тесто, часть теста отдавали коаним. Причем интересно, что в отличие от заповеди отделения трумот умасрот, от части урожая, которая делалась только, скажем, несколько раз в год, когда был урожай, халу отделяли, то есть каждый раз, когда замешивали тесто, отделяли халу. Получается, что возникала своего рода связь между израильтянами и коаним. Да? То есть каждый раз еврейская женщина, когда она замешивала тесто, она отделяла часть своего теста и относила это в дом коина, то есть давала жене коина. И так получается, что возникали такие добрые, добрососедские отношения. Причем сейчас мы говорим о временах, когда это храма, когда это было, как это по Торе. Вот эту халу, ее нужно кушать только когда человек ритуально чистый. И, соответственно, отделять ее можно тоже только когда человек ритуально чистый. Поэтому, скажем, если еврейка, которая замешивает тесто, была ритуально нечиста, да, или, скажем, то тогда ей приходилось, если нужно было приготовить еду, тогда ей приходилось звать свою соседку Коина, да, жену Коина, чтобы она замешала ей тесто и отделила халу. Вот, то есть получается, что у них было такое, то есть очень такие хорошие отношения, добрососедские. И это вот это одна из частей этой заповеди, чтобы был такой связь между евреями и коаним. Да? То есть во времена, когда это было по Торе, да, то есть отделяли 4% от замешанного теста отделяли для халы и отдавали ее коину. Если речь шла о печнике, который зарабатывал тем, что он выпекал хлеб, да, то для него достаточно было отделять 2% от своей выпечки, от своего теста. Это поскольку это уже он выпекал много, это уже было довольно большое количество, и он отдавал это коаним. Вот в наше время мы сейчас поговорим, да, то есть, в принципе, достаточно отделить минимальное количество, это уже будет являться отделением халы. Что еще, как вы прочитали в наших псуки, в наших стихах, это заповедь, связанная с землей Израиля. То есть только тогда, когда еврейский народ придет в землю Израиля, да, тогда существует эта заповедь. Причем написано, что это также относится и к другим отделениям от плодов, трумот умасрот, так и к отделению халы. Необходимо, чтобы было большинство евреев находилось в земле Израиля. К сожалению, такая ситуация, когда большинство евреев находилось в Израиле, это было только во времена первого храма. После разрушения первого храма, даже когда вернулись из вавилонского изгнания и построили второй храм, все равно еще не было большинства евреев, не находилось в Израиле. Поэтому по Торе заповедь халы в то время не было. А, то есть мы сейчас говорим о заповеди по Торе. То есть необходимо первое условие, чтобы это было большинство евреев проживало в Израиле. Вот, то есть, как мы сказали, что со времен разрушения первого храма такая ситуация у нас не существует. И даже сейчас, когда мы много евреев проживают в земле Израиля, тем не менее, большинство евреев еще проживают за пределами земли Израиля. Но количество евреев увеличивается в Израиле. Отношение это увеличивается, во-первых, потому что многие евреи восходят в землю Израиля. С другой стороны, к сожалению, происходит также процесс ассимиляции за границей, который очень быстро происходит. Да, и в конечном итоге, через какое-то время, очевидно, да, будет большинство евреев проживать в земле Израиля. Но есть еще мудрецы, которые говорят, что недостаточно, чтобы просто количественно было больше евреев, чтобы они проживали в Израиле, а необходимо также, чтобы они находились, каждое колено находилось в своем уделе. Да? То есть поскольку сегодня, к сожалению, нам неизвестно наши родословные, из какого мы колена. Да? И поэтому даже если сейчас теоретически будет большинство евреев будет проживать в Израиле, это еще не говорит о том, что заповедь отделения халы и отделения трумот и масрот, это будет заповедь из Торы, Деорайса. Да? Но поскольку, как мы сказали, что... то есть это первое слово. Кроме того, как мы сказали, что халу ее необходимо было кушать только в ритуальной чистоте. Да? То есть в наше время, к сожалению, все мы являемся ритуально нечистыми из-за того, что имели контакт с мертвым телом. Поэтому халу в это время, даже куаним, который у нас есть, они не кушают халу, да, то есть поскольку они являются ритуально нечистыми, только когда у нас будет пепел красной коровы, все мы сможем очиститься от ритуальной чистоты, тогда коаним, которым предназначается эта хала, тогда они смогут кушать эту халу. В наше время, то есть халу ее не кушают, и мы объясним, что с ней делать в наше время. Да? То есть теперь давайте подытожим. То есть по Торе необходимо было, чтобы было большинство евреев в земле Израиля. И необходимо также, чтобы кушать халу, необходимо быть также ритуально нечистым, ритуально чистыми. В наше время, поскольку большинство евреев не находится в земле Израиля, и мы не являемся ритуально чистыми, то есть поэтому в наше время по Торе такой заповеди нету, и кушать халу мы не можем. Но тем не менее мудрецы постановили, что даже в наше время мы должны отделять халу. То есть ту заповедь, о которой мы сегодня говорим, отделять халу, это заповедь, которая установлена мудрецами, да, чтобы мы не забывали, чтобы мы продолжали отделять халу, как это написано в Торе. Да, то есть поэтому заповедь, которую мы сегодня делаем, это заповедь по мудрецам. Причем мудрецы, они постановили, что заповедь отделения халы, она распространяется не только на землю Израиля, но и также заповедь распространяется за пределами Израиля. То есть интересно, что другие трумоты масрот, которые мы отделяем от плодов, да, они отделяются только от плодов, которые выросли в Израиле. Хала, она отделяется как и в земле Израиля, так и за пределами земли Израиля. Только мы потом оговоримся, что за пределами земли Израиля ее законы, они немножко легче. Существует определенное облегчение в этом вопросе. Да? Но, значит, мы сегодня отделяем халу, значит, и в земле Израиля, и вне земли Израиля. Причем интересно, что хала, она отделяется от после замеса теста. Интересно, что, скажем, если тесто замешали в земле Израиля, то, понятно, от него нужно отделить халу. Но даже если это была мука, которую привезли из-за границы, но тесто замешали в Израиле, поскольку хала отделяется от замешанного теста, то от такого теста также нужно будет отделять халу. И наоборот, скажем, если это... Но если, скажем, наоборот, если это мука, которая выросла в Израиле, ее вывезли за пределы Израиля и замесили тесто там, то, в принципе, Торе такая хала, такое тесто, оно не освобождено от отделения халы. Но, как мы сказали, что сегодня в наше время отделяется хала как от теста, которое замесили в Израиле, так и от теста, которое замесили вне земли Израиля. Теперь давайте поговорим о том, какой порядок отделения халы. Да? Значит, хала отделяется от теста. Да? То есть нам необходима мука и, скажем, вода, как обычно, на которой замешивается тесто. Вот, и после того, как замесили вот эту смесь, которая называется тесто, от нее необходимо отделять халу. Тот, кто отделил халу от муки, то эта заповедь не считается выполненной, и это ему снова нужно будет отделить, когда он замесит тесто. Какое тесто, из каких видов злаковых можно месить тесто? Да? У нас есть 5 видов злаковых, из которых обычно делается хлеб. Да? Давайте, скажем, перечислим их. Это пшеница. Да, на иврите это хита, пшеница. Потом сеора, это ячмень. Шифон, рожь. Шиполет, шуаль, это овес. И куснин, это полба. То есть не надо путать, есть кусемит, это гречка. Это не относится к 5 видам злаковых, а это куснин, это полба. Это вот те 5 видов злаковых, замешивая тесто из которых, нам необходимо будет отделять халу. Да, то есть это вот эти 5 видов злаковых. Причем тесто должно быть... то есть эта заповедь отделять халу, она возлагается на каждого еврея. Неважно, это женщина или это мужчина. вот тесто, которое замесили, необходимо отделить с халу. Но это заповедь. Если есть женщина, то в первую очередь ей дается возможность отделить с халу в первую очередь, поскольку написано, что это одна из трех женских заповедей, которые возлагаются именно на женщин. Это соблюдение семейной чистоты, зажигание субботних свечей, и вот отделение хала – это одна из трех основных женских заповедей, которые изначально делаются именно женщинами. Мидраш говорит, что когда Всевышний создавал первого человека, да, то он собрал землю, замесил ее вместе с дождем, и получилось у него как бы своеобразное тесто. Он сделал все творения из этого теста, и он отделил халу. Да, вот хала – это как бы первое, то есть самое лучшее. Из этой халы он сделал человека. Да, то есть поэтому человек, он тоже своего рода как бы хала. Да, то есть считается, то есть и потом, когда произошел, как мы читали сейчас в нашей недельной главе, грех первого человека, то есть поскольку женщина, она участвовала в том, что она принесла мужу плоды, которые, дерево, которое нельзя было кушать, да, то тем самым пришла смерть в этот мир, да, и поэтому вот именно на женщину возлагается заповедь отделять халу, то есть чтобы каким-то образом восстановить то, что произошло вот тогда в райском саду. То есть поэтому в первую очередь эта заповедь возлагается на женщин. Но опять же, если это тесто замешивает мужчина, он может делить халу, или это если ребенок, достигший совершеннолетия, это 13 лет у мальчиков или 12 лет у девочек, то они также могут отделять халу, да. Но обычно в доме, поскольку хозяйством занимается в основном в первую очередь женщина, и она замешивает тесто, то она же и отделяет халу. Кроме того, написано, что хала, она приносит, отделение хала, она приносит благословение в дом. Да, то есть поэтому как бы, это тоже своего рода благословение, которое приходит через женщину. На самом деле, то есть мы сейчас будем говорить о том, что от какого размера необходимо отделять халу. То есть, в принципе, может быть теоретически ситуация, когда женщина печет только малое количество теста, она замешивает малое количество муки, в принципе, она вообще не отделяет халу. Или же наоборот, там, женщина, которая покупает хлеб или покупает на шаббат халы для в магазине, также она то есть у нее получается, что у нее дома не отделяется хала. Но тем не менее, рекомендуют, что у кого есть возможность, что может быть именно к шаббату, поскольку это приносит благословение в дом, это создает особую атмосферу, чтобы если есть возможность у женщины, чтобы она пекла халу, если уже она печет халу, что может быть тогда, чтобы она сделала это с благословением. То есть мы сейчас будем говорить, какое необходимое количество муки сделать, чтобы отделить халу с благословением. Вот, чтобы она, это, по крайней мере, может быть, это, не знаю, это может быть не каждую неделю, да, такое количество выпечки необходимо, но может быть раз в месяц или как-то хотя бы раз в три месяца, да, чтобы женщина по возможности пекла, может быть, халу на шаббат. Кстати, поскольку вот именно перед шаббатом пеклись вот этот специальный хлеб для шаббата, то и тогда же отделялась хала, то поэтому мы называем вот хлеб, который мы кушаем в шаббат, мы также называем его хала. Да, то есть ни в коем случае это не нужно понимать, что это та хала, которую отделили, что та хала, которую отделили, она предназначена коину, да, но поскольку это тот хлеб, от которого отделяли халу, да, то есть весь этот хлеб, он получил название хала, вот поэтому перед шаббатом тот хлеб, который мы кушаем, мы его называем хала, да, вот, то есть поэтому это, если есть возможность, то это создает определенную атмосферу в доме, да, когда-нибудь, может, раз в месяц, когда-нибудь, чтобы женщина пекла такое количество муки, чтобы отделяться к нему халу. И если есть возможность, также с благословением. Сейчас мы поговорим о том, о каком размере идет речь. Значит, давайте, значит, еще раз порядок. Значит, после того, как замешали тесто, да, говорят благословение. Да? То есть мы сейчас скажем, это, мы хотим определенное количество теста, да, но если мы говорим благословение, то есть благословение на отделение халы, поскольку это заповеди Торы, то мы говорим на него благословение. Цель благословения такой. Баруха Тошем, то есть благословен ты Всевышний, Элокейну Мелек Мелом, царь Вселенной, да, Ашерки Душану Бимитсва Вацивану, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам, да, Ляфриш Хала Минаиса. Так это принято ошкеназим, то есть отделять халу от теста. Некоторые говорят Ляфриш Хала, просто отделять халу, да, некоторые говорят, сфарадим говорят отделять труму, да, Ляфриш Трума, но общий принято ошкеназим это Ляфриш Хала Минаиса. Да, то есть такой текст благословения. Ну, если кто-то сказал другой текст, вот, из которого я понял, это то, что он вышел, да, но обычай говорится именно таким образом. После этого берут кусок теста. Да, то есть, как мы сказали, что во времена храма, во времена, когда мы выполняли заповедь по Торе, был определенный размер. Но сегодня, в принципе, даже если человек писал немножко, то это уже считается заповедью. Он выполнил заповедь, но принято, если говорят с благословением, то брать кизай, это приблизительно 30 сантиметров кубических, да, то есть отделять такое количество теста, да, и после того, как его отделили, говорят арейзу хала, вот это хала. Все таким образом получается, что вы выполнили заповедь. Это еще раз, замешивают тесто, говорят благословение, да, благословен Всевышний заповедующий нам, отделять халу от теста, берут кусочек халы, да, и потом говорят, арейзу хала, вот это хала. То есть кусочек, мы берем, скажем, 30 сантиметров кубических, приблизительно то, что, ну, это входит в руку, если взяли чуть меньше, чуть больше, это не важно. Вот, и таким образом получается, что вы выполнили заповедь. Теперь, что же делать с этой халой, что, которую вы отделили? Как мы упомянули, что во времена храма, что делали с халой, ее отдавали коину. Вот сегодня у нас есть коины, да, но поскольку мы все мы ритуально нечистые, да, то эту халу никто не может кушать. Поэтому ее нужно каким-то образом от нее избавиться. То есть, чтобы, не дай бог, ее кушать не может теперь никто, поскольку она ритуально нечистая, мы ритуально чистые, то есть ее никому нельзя кушать. Во времена храма ее мог кушать коин, если он был ритуально чистый, но не могли кушать евреи и левиты. А сейчас ее никто не может кушать, поскольку все мы ритуально нечисты. Что же теперь с ней сделать? То есть ее есть два варианта. Либо ее сжечь, вот, либо самый вариант, который самый приемлемый и самый простой, положить эту халу, которую отделили в пакетик, да, и можно таким образом, и после этого можно выбросить ее и в мусорку. Да, то есть нельзя выбрасывать ее просто так, поскольку это будет считаться пренебрежением к заповеди. Вот. Но если завернуть ее в пакетик, тогда это считается, это не является пренебрежением, и ее можно выбросить. Если сжечь что-то, тогда это могут быть, нужно знать, как это сделать, да, потому что если положить вместе с другой халой, то тогда, может быть, она передаст свой вкус. Да, то есть это лучше, и некоторые говорят, что в наших печках она не сожжется таким образом, как необходимо, да, поэтому лучше всего просто отложить ее, положить в пакетик и выбросить в мусорку, поскольку эта хала, она запрещена к употреблению в пищу. И желательно не затягивать с тем, чтобы делить халу, да, поскольку, чтобы потом не забыть, да, а тесто, которое замесили, и оно, от него необходимо было отделить халу, и от него не делили халу, потом все мучные изделия, которые выпекли из этого теста, они их как-то же нельзя кушать без того, чтобы от них отделили халу. Да, значит, ну, давайте повторим еще раз. Значит, мы замешиваем тесто, говорим благословение, отделяем кусочек халы размером с 30 кубических сантиметров, говорим рейзу хала, вот это хала, потом кладем его в пакетик и выбрасываем. То есть на этом мы закончили нашу заповедь, и таким образом заповедь считается выполненной. Теперь давайте поговорим, от какого размера необходимо отделять халу. В Геморе сказано, что халу необходимо отделять от размера, который был необходим для для того, чтобы человек кушал во время дня. То есть, приблизительно, этот размер указывается как 43 яйца. Есть, значит, спор, какой сейчас объем яиц, да, то есть это 50 кубических сантиметров или это 100 кубических сантиметров, да. В любом случае, когда мы говорим об отделении халы, то есть нас интересует, это мы говорим сейчас не размер теста, мы говорим размер муки, вот, и мы сейчас говорим об объеме, да, но поскольку объем, мы очень, нам не все привычны тому, чтобы мерить объем, поэтому нам необходимо перевести это в вес, да, вес в килограммы и граммы. Так вот, и понятно, что плотность разной муки, она разная, вот, и, значит, у нас существует, как бы, два обычая, да, то есть первое обычай, это, скажем, иерусалимские обычаи, где мы говорим, что приблизительно то есть, может быть, приблизительно, если галит, если можно вывести табличку, которую мы подготовили на экран. Да, вот давайте посмотрим. Значит, у нас вид муки. Вот первая колонка сверху. Мы говорим, значит, у нас пшеница. Мы сейчас говорим пшеница. Да? У нас есть два размера. Размер по Раву Ноэ, что это иерусалимский размер. Да? То есть и размер по Хазунышу – это размер, который это другое мнение, которому получается больше размер. Значит, без благословения, да, то есть мы говорим, что приблизительно, когда у нас есть уже кило 200, кило 250 муки, мы говорим о муке, то есть от этого количества муки, когда и после того, как вы замешали, необходимо отделять халу, но без благословения. Теперь, когда мы замешали тесто, в котором есть по Рав Хаим Ноэ, это кило 666, или по Хазунышу это 2 кило 250 грамм, то тогда нужно отделять уже с благословением. То есть так, в принципе, обычаи в Иерусалиме, и многие женщины отделяют, вот идут по мнению Рав Хаим Ноэ, и то есть уже, в принципе, когда есть кило 666, то есть это как кило и 2/3 килограмма, от этого размера уже можно отделять халу с благословением. Если его меньше где-то кило 200, тогда это отделяют без благословения. Дальше, если мы можем посмотреть, есть также для других видов муки у нас есть ячмень, мы говорили, это цура, кусмин, это полба, да, то есть там также можно посмотреть шволь швалевес. То есть, если вы хотите, то можете попросить, галит вам пришлет вот эту табличку, чтобы можно было посмотреть и оставить для себя. То есть, мы видим, что это зависит от плотности муки, да, то есть та мука, которая плотность у нее выше, тогда, соответственно, какой вес у нее будет также больше. То есть вы можете посмотреть, если мы говорим, когда речь идет о пшенице, да, то это где-то 1200, это без брахи, кило 200 без брахи, и кило 666, это, то есть кило и 2/3, это с благословением. То есть опять же мы говорим...
Да. Можно вопрос?
Да.
Вот смотрите, я здесь по таблице немножко не понимаю. Написано без благословения от кило 200, кило 250, потом и потом я так понимаю, что две таблицы по разным мнениям это с благословением.
Да.
Здесь же получается вот как сколько-то разница между. Или это начиная от кило 200?
Нет, то есть
без благословения мы начинаем.
С кило 200, то есть до того, как мы начали, до кило 200 нам нет необходимости отделять. С кило 200 до кило 666 это без благословения, а уже с кило 666 это с благословением.
Понятно. Все, спасибо.
Да? То есть, и, соответственно, там другие виды муки также они по такому же принципу, да? То есть до этого можно без благословения, то есть с кило 200 начинается благословение, а до кило 600 это без благословения отделяем, а после кило 600 это уже мы начинаем отделять с благословением, ну вот как благословение, как вы сказали. Вот, то есть опять же это Бориса, это мы перевели наш объем в вес, просто как обычно, ну, люди удобнее работать с весом, да, это мы говорим о весе, и о весе не теста, о весе муки, которая находится в тесте. Да, то есть это очень важно, чтобы не взвешивать тесто, а взвешивать муку как составляющую теста. Да, то есть с этим мы тоже вроде бы разобрались, тоже важная, значит, важная часть, то, что необходимо знать. Теперь, значит, еще необходимо знать такое понятие, как несколько тест, которые могут соединиться вместе. Скажем, если есть несколько разных видов теста, которые, в каждом из которых нет необходимого объема, но их взяли и они соединились, то от них также нужно будет отделять халу. Каким образом они могут соединиться? Первый вариант, что эти тесты просто они слиплись вместе. Получалось, у меня было, скажем, килограмм, скажем, килограмм приблизительно теста, в котором есть килограмм муки, и килограмм теста, в котором есть муки, и потом их соединили, да, у меня получилось 2 килограмма, да, муки в этом тесте, да, нужно будет отделять халу, ну, как, по некоторым мнениям, уже с благословением, да, то есть если они просто, они слиплись вместе таким образом, что если их разъединить, то они как бы, то они оторвутся одна от второй. Другой вариант, если это тесто, их сложили вместе в какой-то сосуд, да, их сложили в какую-то коробку, в пакет, да, то таким образом они тоже считаются, что они соединяются, и тогда нужно будет от этого теста отделить халу. Значит, интересно, что то есть это вот два варианта, когда даже тесто, которое оно изначально не было, его не было необходимости его отделять халу, но если их собрали вместе несколько такого вида теста, каждый из которого не было необходимости отделять халу, но их собрали вместе в каком-то сосуде, скажем, это должен быть какой-то коробка, или это, скажем, какой-то пакет, который вместе, да, тогда это собрали вместе, от них нужно будет отделить халу. Еще нужно знать, что если халу не отделили вовремя, то, то мы еще можем отделить халу уже от испеченного продукта. Да? То есть поэтому теоретически даже если сейчас мы спекли какие-то хлеба, да, или булочки, да, и потом все эти булочки, скажем, из теста, которого не было необходимости отделять халу, а потом получилось, что мы его так собрали много таких булочек в один пакет, да, то вполне вероятно, что тогда это может получиться, что мы должны будем отделять халу от тех булочек, которые появились. Да, скажем, может быть такая теоретическая ситуация, что, скажем, женщина, она делала несколько шабатов, скажем, несколько раз месила тесто из килограмма муки. Да, у нее оставалось, скажем, делала из него несколько булочек. И эти булочки она часть скушала, часть складывала в морозильник. И так, в конечном итоге, так получилось, что там может быть собраться количество булочек, в котором есть тесто размером, с которого нужно отделять халу. Да? То есть это тогда, это такая ситуация, это спор, но, по крайней мере, в таком случае, может быть, нужно будет отделить халу без благословения от всех тех булочек, которые лежат вместе, поскольку, вот, скажем, это морозильник, это один предмет, тогда, может быть, нужно необходимо будет отделить эту халу от всех, значит, то есть, ну, имеется в виду, как бы взять кусочек небольшой от одного, от одной булочки, и это будет тогда считаться, что вы отделяете халу от всего того, что находится у вас в морозильнике, и понятно, что поскольку это спор, в данном случае лучше нужно делать будет это без благословения, если там есть размер, которого нужно отделять халу. Теперь, но все это присоединиться друг к другу может только тесто, которое которым не мешает то, что это тесто вместе. Что имеется в виду? Скажем, если это тесто, все эти два вида теста, они хлебные. Или, скажем, но если, скажем, это одно тесто, его замешивают таким образом, что из него будут петь булочки, а другое тесто его замешивают, чтобы из него печь торт какой-то, да, или пирог. Да, это совершенно другого вида теста, и хозяйка не заинтересована в том, чтобы эти тесто смешивались. Тогда даже если это тесто не соединилось вместе, они не присоединяются, поскольку хозяйка не заинтересована в том, чтобы они присоединялись. То есть получается, это еще один вид, как когда они будут, когда это тесто не присоединяется, когда хозяйка не заинтересована, когда это два вида теста, и хозяйка не заинтересована в том, чтобы это тесто соединялись, тогда соединение не происходит. То есть соединение может происходить только когда это одного вида теста. Также соединение может происходить, если это тесто разных людей. Скажем, может быть ситуация, иногда бывает, что женщины, если вот, делают вечер отделения халы, может быть такая ситуация, что они замешают много теста. Да, даже, скажем, по всем мнениям, это будет количество, от которого нужно отделять халу даже с благословением. Вот. И потом каждая женщина отделяет халу с благословением от этого теста. И потом каждая женщина получит какую-то часть теста, сплетет из него свою халу и забирает эту халу домой. Получается, что когда месили это тесто, замешивали это тесто, то в этом тесте было много разных участников. Да? Каждая женщина была какая-то часть теста, которая принадлежала ей. И потом она собиралась это тесто испечь и забрать его с собой. В таком случае нет необходимости отделять халу, поскольку это тесто, которое предназначено, чтобы его разделили между разными участниками. Да? То есть, поэтому даже если там в целом было много теста, но поскольку это тесто, в нем есть часть у каждого участника, и часть каждого участника меньше, чем тот размер, от которого нужно делать халу, тогда такого теста нет необходимости делать халу. И, скажем, бывает иногда тоже в садике. Да? В садике, значит, бывает, что в этом садике, что, например, девочкам тоже делают перед шабатом, они пекут халы, да, скажем, воспитательство замешивает тесто, и потом раздает каждой девочке, чтобы она сплела свою халу. Получается, и потом эта девочка, она забирает именно ту халу, которую она сплела. Это наша заинтересованная показать маме то, что творение своих рук. Да, в таком случае получается, что тесто, которое необходимо его разделить, которое его предназначено, чтобы его разделили. Там есть разные участники, которые имеют свои права в этом тесте. Такое тесто, его нет необходимости от него отделять халу. А что же можно сделать в таком случае? Да, нужно иметь в виду, чтобы женщины, они не имели в виду забрать именно ту халу, которую она сделала, чтобы после того, как испекли, то есть ей не важно, она возьмет ту халу, которую она испекла, или возьмет другую, что это как бы это тесто всех вместе, да, то есть это как бы тогда это решает эту проблему, да. Но если изначально каждая женщина собирается взять кусочек теста и забрать его себе, да, значит, именно тот кусочек теста, который она, из которого она слепит халу, тогда в таком случае это называется, что это хала, которая ее собирается разделить, и в таком случае, даже если у нее есть размер, она освобождена от заповеди заповедь от халу. Что нам еще необходимо знать? Мы уже сказали о том, что есть у нас пять видов злаковых, от которых необходимо отделять халу. Да, это рожь, ячмень, пшеница, полба, овес. Да? Значит, теперь, если тесто, оно неоднородное. Если в тесто добавили, скажем, дрожжи, сахар, какао, яйца, да, то тогда нам необходимо, чтобы отделять халу, необходимо три условия. Значит, первое о том, чтобы в конечном итоге был, значит, в том изделии, которое испечется, будет вкус теста, да, это будет вкус, не вкус теста, имеется в виду как бы вкус муки, да, то есть это будет вкус одного из пяти вкус злаковых. Значит, второе условие, необходимо, чтобы это было количество муки, от которого необходимо отделять халу. Да, и третье, необходимо, чтобы количество муки это было большинство от всех тех добавок, которые участвуют, значит, в замесе этого теста. Да? То есть еще раз, нам необходимо, чтобы в конечном итоге, чтобы тесто для цхала было, чтобы был вкус злаковых в изделии, которое получится. Потом необходимо, чтобы было количество муки, от которого необходимо отделять цхала, халу. И третье о том, чтобы, значит, мука, это она была большинство по сравнению с тем, со всеми другими компонентами, которые есть в этом тесте. Если мука – это меньшинство, да, тогда отделяют халу без брахи. Если это в конечном итоге получится тесто без вкуса злаковых, тогда вообще нет необходимости отделять халу. Или если это, там не будет, опять же, размера, который необходимо отделять халу, понятно, от этого тоже не будет отделять халу. Да? Теперь, значит, если тесто замешали на воде, на росе, на вине, на молоке или на меде, пчелином меде, да, тогда это отделяется хала с благословением. Да? Если халу замешали на соке, да, на, скажем, на яйцах, да, то тогда хала отделяется без благословения. Опять же, нужно знать, что, скажем, если это не стопроцентный сок, а сок даже с каким-то минимальным количеством воды, или это были там замешаны только яйца, но и, скажем, но еще какое-то количество воды, тогда нужно будет также отделять халу с благословением. Да? То есть это также нужно учесть и знать при замесе какого теста мы сейчас, какое тесто мы завешиваем, и в соответствии с этим отделять нам халу с благословением или без. То есть давайте еще раз повторим. То есть если тесто замешано на воде, росе, оливковом масле, вине, молоке, меде, тогда необходимо отделять от него халу с благословением. Если оно тесто замешано на соке или, скажем, на яйцах или других жидкостях, при условии, что там вообще нет воды, но в современных соках там есть вода, да, то есть тогда отделяется без благословения, но если там есть вода, тогда отделяется также с благословением. Теперь, значит, обычно, чтобы хала отделяется именно от теста, которое густо замешано. Да? То есть, ну, как обычно, вот, скажем, хлебное тесто, от него отделяется хала. Это первое. Значит, второе условие, хала отделяется от теста, которое собираются печь. Да? То есть тесто, которое собираются варить, или, скажем, его собираются варить в глубоком масле, то, в принципе, оно освобождено от отделения халы. То есть есть мнение, которое говорит, что если уже замешали мы густое тесто, то от него нужно отделять халу, даже если я собираюсь его варить, скажем, женщина собирается печь, сделать макароны или пельмени. Да, то есть, в принципе, строго по букве закона, поскольку даже если скажут, что это густой замес, и поскольку его собираются варить, то нет необходимости отделять его халу. Но есть мнение Рабейну Тама, который говорит, что если уже мы замешали тесто, которое из него теоретически возможно выпечь хлеб, да, то от него нужно отделить халу. Да. То есть закон становится с этим мнением, что такого теста, которое собирается варить, его не нужно отделять. Но кто хочет, может устрашить и отделить халу, значит, без благословения, даже от теста, которое собираются варить, при условии, что это тесто, которое было, это был густой замес. Значит, если, скажем, бывают у нас такие виды хлеба, как бейгале, да, то есть такие булочки, то есть их процесс состоит так. После того, как замешали тесто, их обваривают в воде и только потом их пекут. Да, то есть это такая известная, это в Америке, известная в Израиле, еда бейгале. То есть их, значит, особенно с тем, что перед тем, как их пекут, их обваривают в воде и только пьют. Так если так, если после того, как его обварили в воде, тесто стало пригодно к употреблению в пищу, тогда, как мы сказали, в принципе, по строго по закону от него нет необходимости отделять халу. Но при обычном приготовлении вот этих бегеле, да, не доводят тесто до такого состояния, что оно пригодно к употреблению в пищу после варки, просто его обваривают немножко, и оно после этого оно не готово к употреблению в пищу, и потом кладут в печку и пекут его, и только тогда его возможно кушать. Поэтому от такого бегеле нам нужно отделять халу, поскольку вот, значит, эта варка, она не сделала его пригодным к употреблению в пищу, а основное его приготовление это было именно печка. Да? То есть мы выяснили еще раз, значит, что необходимо, чтобы это было именно отделять нужно необходимо от теста, которое собираются печь. Скажем, если возьмем есть такое также блюдо кугель, да, кугель, скажем, из макарон. Да, то есть, скажем, сделали тесто, предварительно это тесто его варят, делают макароны, да, и только потом эти сваренные макароны их обжаривают в печке или в кастрюле, тогда это получается, то есть, там есть и варка, и печка, но здесь, поскольку макароны, поскольку их сварили, они были, да, пригодны к употреблению в пищу, да, перед тем, как их потом пожарили, испекли, пожарили там, в кастрюле, вот, то есть, поэтому в принципе, строго по букве закона от такого блюда нет необходимости отделять халу. Вот. Но поскольку есть мнение от Рабейну Тама, который говорит, что поскольку это было густое тесто, тогда от него нужно отделить будет также халу, кто хочет устрашить, но опять же без благословения, поскольку в данном случае есть спор. Еще что нам необходимо сказать, это до этого мы говорили о тесте, которое густое тесто, как хлебное тесто. Но сегодня также много делают тесто, которое жидкое тесто, скажем, делают какие-то пироги из жидкого теста, как медовик или, скажем, какие-то разные торты. Вот, то, понятно, из жидкого теста невозможно отделить халу. Поэтому в таком случае халу отделяют после того, как испекли это тесто. Да, то есть после того, как уже испекли пирог, от него тогда необходимо будет отделить халу, если это было жидкое тесто. Вот. И если это, скажем, тесто жидкое, вот, и потом продукт, который мы получаем, он также, скажем, он также не является хлебом. Скажем, если это какие-то тонкие блинчики, да, или это какие-то вафли, да, которые тонкие, вот, то поскольку это тесто было жидким, во-первых, во-вторых, после того, как мы его испекли, мы также не получили какое-то сдобное изделие, не получили какой-то хлеб, то такое, значит, тесто, оно будет освобождено от халы, от отделения халы. Если это будет, скажем, какие-то там толстые блины, или это будет какая-то, значит, как оладушки такие толстые, да, то есть тогда это уже это может что-то будет наподобие хлеба, тогда нужно будет отделить халу от этого теста. Значит, еще раз давайте повторим. Значит, если это жидкое тесто, да, то халу отделяют после того, как испекли. И халу необходимо отделять от того теста, из которого сделают сдобные изделия, которые их пекут в печке. То есть неважно, это хлеб, это пирог, это какие-то рогала, какие-то булочки, какие-то пирожные. То есть все те вещи, которые имеют подобие хлеба, да, то есть даже если это хлеб, который не кушает как основная трапеза, или кушает просто как перекус, какие-то булочки, пирожные, да, то от такого теста необходимо отделять халу. Если это тесто, которое замесили для того, чтобы его варить, то строго по букве закона от него не нужно отделять халу. Вот. Но если есть мнение, которое кто хочет рашить, может даже от такого теста отделить халу при условии, что это густой замес, густое тесто. Сейчас давайте поговорим. Значит, мы сказали также, что есть заповедь отделять халу из за пределами земли Израиля, и там есть одно облегчение. Скажем, если человек забыл отделить халу, да, то он не отделил ее не во время замеса теста, не после того, как это изделие было испечено, вот, то это изделие невозможно, его запрещено кушать. Вот. Скажем, если, ну, что делать? Тогда если это обычный будничный день, тогда можно просто отделить небольшой как бы, кусочек от этого изделия перед тем, как кушать, сказать, вот харейзу хала, вот это хала, завернуть его в пакетик и выбросить в мусорку, вот таким образом мы отделили халу. Вот. Но что делать в шаббат? Ведь в шаббат у нас запрещено отделять халу. Да, и запрещено отделять рот у нас рот. Да? Тогда у нас в земле Израиля у нас проблема, поскольку запрещено отделять трумот у масрот, да, и запрещено отделять халу, то такое, и нельзя кушать такое изделие, тогда у нас нет никакого патента в шаббат для земли Израиля. Но вне земли Израиля, за пределами земли Израиля, разрешено, поскольку это заповедь только дарабанан, там это было, мудрецы постановили не в память о заповеди истории, которая была в земле Израиля, только чтобы заповедь не забывалась и за пределами Израиля, да, тогда там есть такой патент, можно кушать это изделие, да, оставить небольшой кусочек, не доесть его, и после шаббата отделить от него халу. Вот, так это, но это разрешено только за пределами земли Израиля, поскольку, поскольку заповедь, она имеет меньшую важность за пределами земли Израиля, то разрешили кушать это изделие, оставить небольшой кусочек, и потом после шаббата отделить с него халу. В земле Израиля, если не отделили халу, да, то нет никакого патента, то есть данное изделие невозможно кушать, поэтому нужно быть внимательным, отделить это при первой же возможности именно при замесе теста, как это правильно, либо это сделать его при значит, после того, как его испекли. Есть возможность, если, скажем, человек идет в какое-то место, и он не уверен, что там шаббат гости, и не уверен, что там отделяют халу, да, тогда он может делать такое условие, сказать, что если я то тесто, то, что я отделю в шаббат, это будет являться халой, да, и тогда он сможет отделить халу в шаббат тоже. Да? То есть тогда получается как бы своего рода, то есть начало отделения уже пришло до шаббата, и потом в шаббат он сможет только завершить это действие. Да? То есть он сказать, то есть то, что я отделю в шаббат, это будет являться халой, да, и потом в шаббат он уже отделит то, что необходимо. Вот это, если, скажем, человек патент, если он опасается, он будет в том месте, где он, где, скажем, там не отделяет халу. Теперь еще нужно сказать, что халу необходимо отделять только от теста, которое приносит еврею. Скажем, если это пекарня не еврейская, даже там хлеб, он, значит, он весь еврейский, кошерный, да, скажем, даже если его там зажигает печку евреи, и даже если там все кошерное, да, то поскольку, и даже если это печет еврей, да, поскольку тесто, оно принадлежит не еврею, то такое тесто, оно освобождено от отделения халы, только заповедь, которая относится к еврейскому тесту. То есть это, в принципе, более-менее, то есть мы с вами рассмотрели основные законы отделения халы. Теперь еще одно небольшое, значит, дополнение, то есть это связано с благословениями. Да? Какие благословения, на какой хлеб необходимо говорить благословение омойцы, то есть благословение как на хлеб, а на какое мезонот. Да? То есть, как вы сказали, что халу нужно отделять как от хлеба, на который мы говорим омойцы, то есть благословение на хлеб, так и от хлеба, на котором мы говорим благословение мезонот, как на другие сдобные изделия. Да, поскольку это все они являются прототипами хлеба. Единственная разница, что хлеб, то, что является хлебом, на что мы говорим мойцы, по большому счету, это то, что кушается как основная часть трапезы. Тот хлеб, который мы кушаем как не как трапезу, а как какую-то закуску, всякие пирожные, рогалах, пончики, да, то есть, в принципе, это тоже своего рода вид хлеба. И если мы сейчас скажем, что я вот этот хлеб сейчас возьму, куплю сейчас себе коробку пирожных и буду их кушать, это будет трапеза, то на такие пирожные мне тоже нужно будет помыть руки, сказать самойце, сказать не золотой дай мне сделать самойце, потому что так я сделал это значит, своей трапезой. Это, потому что это тоже своего рода хлеб. Но если я кушаю обычным образом, я не собираюсь кушать, это как основную трапезу, это просто взял какой-то пончик, взял какое-то пирожное, да, тогда, поскольку это не хлеб, который изначально, который предназначен для того, чтобы кушать как основная часть трапезы, то на такие все сдобные изделия говорят благословение мезонот. Вот. Теперь у нас есть три признака, которые нам помогают определить это изделие, на которое говорят омойцы, или это изделие, на которое говорят мезонот. То есть первый признак о том, что это тесто, на чем оно замешано. Если тесто замешано на воде, то обычно это благословение, если это благословение омойцы, как на хлеб. Если это тесто, которое замешано на большинстве других видов, как на молоке, или это сок, или это вино, или какие-то другие виды маргарин, какие-то другие виды замеса, да, то тогда и большинство, скажем, там есть и вода, и вот эти виды, если большинство этих других видов, тогда это в принципе, это уже причина для того, чтобы не говорить на это тесто благословение омойцы, на это изделие омойцы, а говорить мезонот. Да, но сейчас мы еще оговоримся. Это первый признак. Второй признак, что если это тесто, которое оно с начинкой шоколада, начинкой каким-то изюмом, начинкой какой-то вареньем, да, тогда это тоже это показывает то, что это обычно это тесто, но его не кушают как трапезу, его кушают просто как такой как перекус, тогда тоже на такое изделие их говорят мезонот. И третий признак это то, что если это тесто, которое сухое, скажем, какие-то очень сухие, какие-то крекеры, которые сухие печеньки, да, сухие вещи, которые хрустят, да, это тоже показывает, что обычно их не кушают как часть трапезы, а это кушают их только для перекуса. Но опять же, обычно, то есть по мнению, по обычаю ашкеназим, то есть это только признаки, да, но это все должно быть только основные критерии, это кушают для как трапезу, или это кушают как какой-то перекус. Поэтому, скажем, возьмем маца, да, всем известная маца. Скажем, если это не в Песах, да, когда это основной наш хлеб, да, то, в принципе, оно отвечает на как критерий того, что это как бы, что это хрустящая вещь. То есть, в принципе, по нашим признакам это можно было не говорить с мезонот. И так многие сфарадим делают. Да, но ашкеназим говорят, что необходимо смотреть на то, для чего это предназначено. Поскольку мацу ее просто так не кушают как перекус, ее кушают только как часть трапезы, поэтому на нее нужно необходимо будет делать омойцы и мыть руки. То же самое, то есть мы уже, по-моему, однажды говорили о таком виде мучных изделий, как булочки, на которых написано мезонот. То есть булочки, которые мезонот, в принципе, по своей функциональности, они ничем не отличаются, как обычные булочки. А даже если, скажем, замешали на соке или смешали там на каком-то другом виде жидкости, поскольку функциональность их быть частью трапезы, их не кушают просто как перекус. Их просто кушают как часть трапезы. Но такие булочки также нужно будет говорить омойцы, поскольку основной критерий для нас это кушают это как часть трапезы или же кушают это как часть, как перекус. Да? То есть такие булочки не кушают как перекус, а кушают как часть трапезы. Поэтому на них тоже нужно будет говорить омойцы. Подобная ситуация также и с пиццей, да. Пицца, то есть это зависит, да. То есть если это какой-то маленький пиццеот, который маленький, который кушает как перекус, тогда это может быть мезонот, поскольку они их часто замешивают на молоке, у них также они являются критерием, как тесто, которое наполнено с сыром, да. Но если это, скажем, пицца, которая кушают как часть трапезы, да, значит, как обычно, когда люди там, скажем, на вечером на ужин там заказывают пиццу, да, то есть это часть трапезы, То есть это как бы, то есть не кушать, это как какой-то перекус. Да? То есть человек, который съел пиццу, он не говорит, что я перекусил. Да? Это его трапеза. Да? То есть поэтому, тем более, если когда кушают там несколько кусков, да, тогда это по всем мнениям нужно, это будет благословение омойцы, и тогда нужно будет помыть руки и сказать благословение омойцы. Вот это, в принципе, вкратце то, что мы хотели сказать о, значит, о законах, о законах Халы сегодня. И давайте перейдем к вашим вопросам.
Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас мы углубимся в тему благодаря вопросам. Первое. Если мы забыли отделить халу и уже спекли халы. Вот, вот я хочу убедиться, как это делать. Я собрала все свои халы, что я только что спекла, накрыла их платком или как-то, объединила их в чем-то. Достаточно на столе собрать, или это должна быть какая-то коробка, емкость?
Значит, просто на столе недостаточно. Если это стол, их накрыли, скажем, какой-то скатертью или положили в пакет, тогда это достаточно. Нужно быть какой-то сосуд с
противень.
Стенками.
Или поднос. Противень или поднос. Этого достаточно?
Нет. Нужно, чтобы
они были погружены
туда. Да? Поэтому, если это накрыть сверху, скажем, какой-то скатертью, тогда это будет называться, что мы их соединяем вместе, от них можно будет отделить халу. Вот. То есть это должен быть какой-то что-то сосуд с углублением. Вот, то есть можно положить в пакет, это тоже будет считаться, как бы, если вы хотите просто на столе, тогда можно будет покрыть это скатертью.
И если забыли, вот не сделали этого, вспомнили, то можно сделать на каждую халу отдельно?
Нет. Если вы их соединили вместе, как вот положили сосуд, то нужно отделить только от одной халы. Это как будто считается все вместе одно тесто заново. Я отделяю только маленький кусочек и тем самым от одной халы, и тем самым я вывожу все халы, которые у меня там есть. Это называется, как будто я их собрал вместе, это у меня называется, как будто заново это мое тесто вместе. Для этого мы их и собираем вместе.
Теперь по поводу коллективного выпечки хал. Вот, допустим, то, что я поняла, то, что вы объяснили, что нельзя разбирать тесто на скалы и разносить домой. В таком случае мы не можем говорить браху.
Нет, то есть можно разбирать, да. То есть вопрос в благословении, да.
Да. То есть чтобы это засчиталось браха, и мы могли выполнить мицву брахи, то мы не можем разнести по домам. А если мы в этом месте спечем халы и заберет каждый свою халу уже спеченную, так можно?
Опять же, то есть если женщины, они говорят, что вот я пеку, это обычно как делается, дают женщинам каждое тесто, и она сама пьет свою халу, да, и, соответственно, домой она хочет брать именно ту халу, которую она слила, да, которую она сделала. А это проблема, получается, что изначально мы это делаем это тесто, чтобы его разделить. То есть если бы мы каждый как бы сделал какую-то халу, и потом неважно было, какую халу брать, тогда это не было бы проблемой. Но если каждая женщина считает, что именно хочет взять именно то, что она сплела только ту свою халу, которую она сделала, даже если потом их спекли в одном месте, тогда это проблема, поскольку это тесто, которое сделано для того, чтобы его разделить.
А есть минимальное количество теста, которое должно остаться в одних руках? То есть, допустим, мы сделали на 3 килограмма муки, а сколько может остаться в одних руках и сколько можно разобрать?
Ну, смотрите, если, скажем, кто-то берет из себя, оставляет из себя халу, который, значит, оставляет из себя размер халы, ну, размер теста, ну, изделия, которое строилось против муки, которым нужно отделять халу, скажем, это 1,6 кило, останется у одного человека, остальное разделится, тогда можно, конечно, отделить с брахой. Тогда, по крайней мере, то тесто, которое останется у одного человека, оно обязано от него отделить, тогда это отделяется от всего теста вместе. Да, но если это все, каждый возьмет маленький кусочек, в каждом кусочке нету размера халы, тогда это проблема. Если правильно это говорите, если останется в одном как бы размер с халой, тогда, пожалуйста, нет проблемы.
Спасибо. У нас два вопроса примерно на одну тему. Первый вопрос у женщины, которая говорит, я одинока, и каждую неделю печь халы на 1,666 грамм муки с брахой мне слишком много, я столько даже за неделю не съем, и что мне делать? И второй вопрос тоже пишет наша слушательница, которая говорит, что у нее маленькая семья, и она печет один раз в месяц из 3 килограмм муки, замораживает халы, и да. потом их едят целый месяц. Ну, хорошо, правильно да. ли она делает?
Конечно, то есть, опять же, то есть, еще раз оговорюсь, нету обязанности печь именно количество хлеба, количество делать теста из количества муки, из которого необходимо отделять халу. Нет такой обязанности. Если мы печем столько теста, делаем, замешиваем столько теста, тогда есть способ отделять халу. Вот. Но просто что я сказал, что если по желанию, скажем, вот как вот вторая женщина делает, то очень многие так делают, да, то есть не у каждой есть семья, которая готова съесть столько хлеба за неделю или за шаббат, то можно хотя бы раз в месяц, скажем, запечь халу из, скажем, такого, как сказали, 3 килограмм, потом заморозить эти халы, и потом как бы пользоваться именно на, там, в течение месяца, в течение 2 месяцев, неважно. Просто я сказал, что если есть возможность, хотя бы там раз в месяц, раз в 2 месяца, раз в 3 месяца печь как бы такое количество. Остальное можно потом заморозить и использовать его по назначению. Но опять же, это не обязанность. То есть, если у человека действительно живет один, он может печь сколько ему необходимо. Или он там есть тот, который покупает в магазине, также как бы это он, нет в этом никакой проблемы. Да, но если как бы это, скажем, просто для такого, там, для еврейской такой обстановки в доме, для благословения, то есть хотя бы там какой-то раз в какой-то период, раз там месяц, 2 месяца, 3 месяца, полгода сделать как бы такое количество с отделением халы, тогда это как бы это хорошо. Там это не обязан именно так делать. Тем более каждую неделю.
А если вот такая одинокая женщина спекла халы и потом угостила своих соседок?
Да, нет, да. Пожалуй, на мой взгляд, опять, если она изначально собиралась так разделять, тогда это может быть проблема. Да? Но если она то есть, спекла для себя, а потом угостила соседку, тогда как бы тогда это.
Ага. Ну. То есть, если я в корону пекла халы на своих одиноких подруг, то да. это было неправильно, если у меня была кавана, я сосчитала, так, это я 2 халы, это я 1, это ты и замешивала нет, и делала. Это было неправильно.
Нет, вопрос, нужно ли отделять. Это, вы делали большую заповедь. Да, то есть вы помогали подругам, это как бы это большая праведница. Вопрос, как бы, нужно от этого отделять халу или нет. Да? Здесь я изначально пытаюсь, вот сейчас... То есть я пеку так, что у меня не остается, скажем, халы, да, то есть, как бы, я как бы не собираюсь это изначально рыдать, по крайней мере, лучше сделать было это без благословения, да. Вот, то есть, как бы, если я изначально, и у меня не остается, скажем, халы на. Ну, скажем, на 1,6 кг, да, но опять же не хала, а тесто, муки, в котором есть на 1,6 кг, тогда как бы тогда там может быть вопрос, когда там это вопрос, скажем, на, когда делают какие-то булочки для мишлок манот, да, также тот же этот, когда изначально его собираются разделять, да, это тоже может быть вопрос такой, да, тогда может лучше делать это без благословения.
Тогда теперь я хочу перейти к вопросам техническим, как вот мы отделяем халу. Во время отделения халы нам надо одеть на руку мешок и вот с помощью мешка отделять? Или прямо рукой можно?
То есть теоретически, опять же, то есть, поскольку здесь же вопрос такой, что мы уже являемся ритуальными чистыми. Поэтому, когда мы замешиваем халу с водой, это уже хала, она уже становится ритуально нечистой, да? Поэтому неважно, мы как бы отделяем это с пакетиком или без пакетика, можно просто отделить рукой и положить в пакетик. Если кто-то там отделяет с пакетиком, то это не никакой проблемы, да, то есть это нету никакой надобности в этом нету. Потому что это хала, она уже при замесимой, она уже изначально, она уже, все тесто, оно ритуально нечистое.
Да, ну вот я хочу сейчас уточнить, потому что это то, чем вот мы когда-то здесь в Хайфе делали, и нам одна рабанит так объяснила, что если мы берем халу, отделяем руку, и у нас остается на руках остатки вот этой халы, то мы говорим вот это хала, а потом ее кладем в мешок. И у нас под ногтями, где-то на руках остались кусочки. Ну, смотрите, мы потом добавляем, вот это попадает во всю халу, во все тесто, то все это тесто делает халой.
Ну, смотрите, то есть теоретически, то есть, ну, в принципе, ну, опять же, это технический вопрос, она права, если на руках действительно что-то остается, да. То есть, если как бы действительно осталось на руках, Но даже если потом мы мешаем, да, то есть у нас хала написано так, что если этот кусочек, он меньше, чем сотая часть этого теста, да, то он мидбатель, он аннулируется, да, тогда, кстати, не будет проблемы, да. Если вы видите там какое-то липкое тесто, потом от него будет отдирать там так, чтобы поставить на руках, вы потом не будете знать, что с этим тестом, да, тогда, может быть, можно взять это, значит, тогда можно взять пакетик, да. Но если это просто обычное тесто, и как бы там на руках там, ну, остаются минимально какие-то крошки, да, тогда, в принципе, можно как бы это не, можно не, не, то есть, не обязательно делать с пакетиком, но, опять же, это технический вопрос, то есть это нужно, если там остается на руках или не остается. То есть, если действительно много остается, тогда лучше взять с пакетиком, чтобы потом это все сразу аккуратно собрать и выбросить. Да?
Угу. Вот. Спасибо. Я сейчас смотрю наши вопросы наших слушательниц. Спрашивают, если тесто из кусмина, хала отделяется?
Конечно, да. Опять же, то есть, есть кусмин, а есть кусемин. Да? То есть, пожалуйста, не путайте. Кусмин – это полба. Кусемин – это гречка. Да? То есть нас интересует полба. Да? Кусмин. Да, кусмин – это один из пяти видов злаковых, и от него, да, нужно отделять халу.
Вот следующий вопрос я не очень понимаю. Наверное, это я не понимаю. Связан ли сок и яйца напротив других жидкостей с возможностью передачи духовной нечистоты?
Нет. То есть, именно как бы, то есть, вот эти яйца и сок, они действительно, то есть, поэтому мы сказали, что если это тесто замешано на яйцах и соке, да, тогда это не те жидкости, которые передают как бы ритуальную чистоту, а вот то, что мы говорили, это именно, значит, семь видов жидкости: это молоко, мед, вино, оливковое масло, вода. Это то, что это, то, что те жидкости, которые делают тесто нечистым. Но в любом случае, как бы мы сказали, что, что практически невозможно, чтобы не было воды в этом тесте, и поэтому от любого теста, даже если он на соке, в котором есть вода, его также нужно отделять халу.
Вопрос такой, если у нас, вот я замесила тесто для выпечки хал, а потом я беру часть из этого теста и делаю пирожки, и жарю их в глубоком масле. Да. Это нормально, так можно?
Да, значит это очень хороший вопрос. Да? То есть, значит, правило такое, если я замесил тесто, и хотя бы маленькую часть этого теста я собираюсь испечь. Даже если я спеку какой-то один маленький пирожок, испечь именно в духовке, да, и маленькие печеньки я сделаю, то все тесто мне нужно будет отделить халу. Да? Поэтому если вы делаете, скажем, пополам, одно тесто вы делаете, там, какой-то хлеб, из другого теста вы делаете, знаешь, пельмени, да, из другой части, да, то тогда все тесто нужно, необходимо от него как бы отделять халу.
А вот все, отделили халу, сделали, да. И сделали пирожки с капустой в духовке. Пекли. Да. Это мезонот или амоцит?
Опять же, смотрите, вопрос такой, значит, как эти пирожки, как обычно их кушают, да, то есть если там человек пришел, значит, это, говорит ему, вот сегодня у нас на ужин пирожки с капустой, да, и, значит, это весь ужин, да, тогда, понятно, нужно будет сделать, помыть руки, сказать, омойте, потому что это весь его ужин, да, весь наш ужин. Теперь, если человек просто взял только один пирожок, да, и там где-то там по дороге там взял перекусить что-то такое, да, тогда это будет вещь, которая это будет, может быть, это будет мезонот, да. Mm-hmm. Вот. То есть зависит от того, как это обычно делают, как это кушается обычно.
Спасибо. И у нас вопрос тоже на эту тему. А если я беру булочку, замешанную на воде с собой, как перекус? На нее нужно говорить мезонот?
Ну, опять же, что значит, то есть, а почему, то есть, чем эта булочка отличается как от хлеба, да? То есть, это перекус, это имеется в виду, что как бы, то есть, человек, он придет и скажет, я сегодня перекусил, а я не кушал, да? Вот, то есть, если я возьму кусок хлеба и скажу, что я перекусил хлебом, да, то все равно хлеб – это та вещь, которая как бы она предназначена для того, чтобы кушать все как часть трапезы. И поэтому это будет, всегда будет, даже если я говорю, что я перекусываю одним кусочком хлеба, это будет омыться. Так вот эта булочка, которая замешана, то есть, в принципе, она предназначена, чтобы ее кушать как бы как часть трапезы. Даже если я скажу, что я перекусил, все равно это будет омыться.
Спасибо. Тут много вопросов по благословениям. Я хочу сказать, что у нас не тема благословений. Но, тем не менее, один вопрос я хочу зачитать. Есть ли справочник такой, где можно посмотреть продукты и какое благословение на него?
Мне кажется, есть на иврите, конечно же, есть такие книги, да. Мне кажется, на русском тоже есть такая книга. Посмотрите, вот у нас на сайте есть раздел «Магазин». Там должна быть такая книжка «Благословение». Там переводится благословение на различные виды продуктов. В принципе, на сайте у нас тоже как бы есть информация. То есть, если вы в поиске посмотрите, там вы сможете найти необходимую информацию на эту тему.
Спасибо, и мы без рад Ашем, может быть, даже к следующему Рош-Ходеш сделаем урок по благословению. Давайте без рад Ашем, чтобы получилось. Так, вопрос. Отделять нужно только если в тесте муки больше, чем 1 килограмм 200 грамм.
Да. Совершенно верно. Все правильно понял. То есть муки, мы говорим о весе муки в тесте.
Да, сейчас я смотрю вопросы. Отделение халы мы делаем только от дрожжевого теста или от любого, которым муки больше, чем...
Неважно, любое тесто, которое замешано на 5 видах лаковых, да, то есть даже если это жидкое тесто, неважно какое тесто, неважно какие компоненты, если главное, чтобы было количество, это необходимое количество, тогда мы отделяем халу. Если это, опять же, мы сказали, если это жидкое тесто, тогда халу отделяют уже после того, как выпекли это изделие.
Но, наверное, в домашних условиях это очень редко бывает.
В смысле, жидкого теста?
Ну, как бы такое количество муки, используемой, там, не знаю, для тортов, не знаю, для чего.
Ну, это, может, какие-то медовики, я не знаю, то есть это, ну, я не знаю, как там, ну, это... Там, может быть, женщина хочет испечь там перед Рошана, там, когда кушает медовики, так она там печет 10 медовиков, я не знаю, ну, это... Опять же, это... То есть нужно смотреть, сколько там теста в этом, сколько муки в этом тесте.
Спасибо. Да, когда мы включаем личную молитву? Вот весь процесс понятен, только непонятно, когда включать личную молитву.
Да, ну опять же, то есть молитва, значит, это не обязательная часть, да, то есть, как бы это...
Конечно, ну, очень важная.
Это важная часть, да.
Это, можно сказать, ради чего мы все делаем.
Да.
Нас очень мотивирует.
Да, я понимаю, да. Смотрите, значит, некоторые даже дают какой-то там, может быть, стаку перед тем, как отделяют халу, да? Вот, то есть...
Да, свечи зажигают.
Да. Вот, то есть, опять же, это может быть индивидуально, да. То есть, как бы, есть, которые говорят, что лучше молиться перед выполнением заповеди, да, вот. Есть, которые говорят, что после того, как сделала заповедь, как раз вот, чтобы эта заслуга этой заповеди, она пошла мне на то, чтобы как бы, моя молитва была принята, да, и после того, как женщина делала халу, и тогда она начинает молиться, вот, подобно тому, как после зажигания шабатных свечей, тоже такое особенное время, когда женщина молится там о своих доме, о своей как бы, о себе, значит, о своем еврейском народе. А так и здесь, после того, как там женщина делала халу, тогда как бы вот эта заслуга этой заповеди, как бы, заслуга этой заповеди, она сейчас ее молитва будет принята. Да? То есть, поэтому можно молиться как бы после того, как делали халу.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Нет, уже нету было. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вопрос такой. Если мука полная, как изменяется требование к весу? Кемах шарфон мале.
Ага. То есть, сейчас одну секунду. Смотрите, то есть имеется в виду мале, то есть что это не чистая мука, там есть также есть какие-то, скажем, шелуха, то есть какие-то, то есть от зерен, да, вот, то есть в принципе, если это разница, там будет приблизительно 100 грамм, да, то есть если это, скажем, То есть нужно сделать это по поправку, скажем, на 10-15%, да, в зависимости от вида муки, да, то есть тогда нужно будет взять как бы, муки на 10-15% больше, чтобы сказать благословение или отделить без благословения. То есть это как бы, если это вот именно с теми хита, как мы говорим, это, то есть как это называется по-русски, цельная зерновая мука, да, вот.
Понятно. Вот нам прислали название книги, и я его для всех сейчас перепубликовала, чтобы,
да,
пожалуйста,
книжка. Да, есть такая книжка. Да, она в магазине должна быть.
Спрашивают, какое благословение на хлебные изделия, если халу не отделяют?
Ну, то есть благословение хал это две разные вещи. То есть если халу не отделили, то есть, опять же, то есть, если что-нибудь не отделили халу, если было количество муки, которое мы хотим отделять с халу, и от него не отделили, тогда независимо от того, какое благословение, это изделие невозможно кушать, оно запрещено до того, как вы отделили халу. Если вы имеете в виду, что сделали меньше, то есть было, скажем, там килограмм муки, да, то опять же, это не важно. Если это хлеб, то это хлеб, амоц. Если это пирожок, то это не занот. Да, то есть это какая-то две вещи, которые не связаны между собой.
Спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, сколько килограмм именно муки обязательно пропустила? Простите, пропустила.
То есть давайте еще раз. Скажем, кило 200 – это мы начинаем делать без благословения муки, то есть это вес муки в тесте. Если это кило 666, то есть кило и 2/3, тогда это уже нужно отделять с благословением. Да? То есть между кило 200 и кило 600 отделяют без благословения.
Спасибо. Если в морозильнике лежат мною испеченный хлеб и халы, в общий вес муки кило 200. Как отделять?
Тогда, значит, просто вы берете то есть, небольшой кусочек от одного из изделий и говорите, ну, если они лежат вместе, понятно, там вместе в морозильнике, отделяете небольшой кусочек, говорите, вот это хала без благословения, и кладете в пакетик и выбрасываете. Таким образом вы отделили халу от всего того, что там находится, поскольку это находится все вместе.
Даже если замешивалось не одновременно.
Да, поскольку после того, как вы их положили в одно место, да, тогда, как бы, тогда это оно. То есть мнение, которое говорит, что оно все вместе, оно делает все равно, что я их сложил вместе в один сосуд.
И это только распространится на те изделия, которые испекла лично я и в моем морозильнике. Или неважно, если я купила в магазине готовую
халу. Неважно. Если там мне принесли соседки, всего вместе у меня оказалось в холодильнике, то есть в морозильнике тесто такого, скажем, потом я купил там в магазине, сам испек, мне дали соседи, я сложил это в одно место. Сейчас все это считается как будто в одном месте, тогда, может быть, нужно отделить без
благословения. А если на каждую было отделено хала?
Если было отделено, конечно, тогда ничего не нужно, да.
На каждую в отдельности?
Да, если в магазине отделили халу, если соседки отделили халу, тогда не нужно. Имеется в виду, что когда было мало, каждое было испечено из килограмма, потом это все собрали вместе, тогда это заново, это получается, что мы должны отделить халу. Ну, то есть это спор, но как бы... Лучше делать это из благословения.
Спасибо большое. У нас сегодня все поднимают руку и тут же их опускают. Видно, находят ответ на свой вопрос и тут же передумывают его задавать вслух. И также хочу сказать, что YouTube сегодня нас благодарят, но ни одного вопроса нет. Спасибо за благодарность, тоже огромное спасибо. Это нас очень подстегивает, что мы правильно выбираем тему и правильно делаем уроки по Аллахе, что это вам нужно. В общем, ребята, еще вопросы или мы уже будем готовиться к следующему уроку? Сейчас посмотрю, пришла ли Мирьям. Нет, Мирьям еще нет, так что мы продолжаем наш урок. Сейчас я посмотрю еще вопросы. Если мы отделяем халу без без благословения. Все равно свою личную молитву можно вставлять.
Да, 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 да. Смотрите, как вы писали. Всевышний, он слышит наши молитвы всегда, да? То есть это, даже если вы не отделяете халу, можно молиться как бы от своего сердца, да? Вот, просто заповедь халу, поскольку это связано именно как бы с женщиной, это связано с тем, что как она улучшает что-то, исправляет что-то в этом мире, как мы говорили, да? Всегда это особая заслуга, но чтобы заповедь, молитва была более принята, да? Но, понятно, даже если вы отделяете без благословения, то, конечно же, можно молиться, как бы можно молиться от своего сердца, Всевышний слышит наши молитвы. Я видел там вопрос насчет халы
с изюмом.
С изюмом, да. То есть, да, то есть, опять же, даже если делается халы с изюмом, да, если этого кушается как хлеб, да, то это нет никакой проблемы. То есть это аж хлеб с изюмом, да, то есть это омойцы, поскольку это кушается как часть трапезы. Если это просто какие-то там булочки с изюмом, которые кушаются как перекус, да, маленькие такие, которые, тогда это мезонот, но если это как бы сделали халу, хотите сделать, чтобы они были сладкие, и вы их начинили изумом, да, тогда, поскольку это хлеб, то понятно, на него говорится омойцы, и беркат амазон, и моются руки.
Спасибо. И вопрос, еще раз я хочу уточнить. Если мы делаем коллективное отделение халы, да, и мы собрались, да, много нас, женщин, да, мы, да, можем вдвоем объединить вот наши халы и под одним каким-то, накрыть их платком, собрать все миски хал и сделать одно общее отделение.
То есть, еще раз,
каждая заместила замешивает... на килограмм.
Да, да,
каждая,
да,
есть килограмм муки. Мы их все накрыли, мы собрали на один стол, накрыли, да, покрывалом и отделяем, коллективно делаем браху. Можно?
Да, да, тогда так можно сделать. Да. Но опять же, предусловие, что потом у кого-то останется халы, скажем, это вот на... То есть не на килограмм он возьмет там как бы на 2 килограмма халы, да, то есть на 1,6 кг, да. Потому что если потом каждый возьмет свою миску и испечет и отнесет домой, тогда это получается, что это все вместе, это халы, чтобы их разделить. Это проблема, да.
А если каждый возьмет потом не хаотично?
Если другого, если каждый возьмет там не свою халу, тогда тоже это можно, да, но...
То есть если миски одинаковые, и никто не будет знать, где чья?
Не, ну опять же, смотрите, миски, это тесто, оно, да, одинаковое, да, но потом каждая женщина, она же плетет по-своему, да, и она хочет там ту именно ту халу, которую она сплела, да, наверное, взять.
Нет? Сейчас говорим не о плетенных халах, мы говорим только о замешанном тесте пока.
Ну, я понимаю, да, не, ну потом же.
То есть, а потом она тесто уже сплетет свою халу, но тут поэтому, тесто, а вот говорю, эти тесты, они...
Да, поэтому говорю, поэтому и проблема, то есть если я делаю тесто, чтобы потом его разделить, да, когда я беру вот этот кусок теста, я знаю, что в этой всей хале есть мой кусок теста, который я никому не отдам, это только моя хала, которую я испеку, в этом это проблема, да. Поэтому как бы, то есть если вы потом испечете и потом перемешаете каждый возьмет, что попало, то, конечно, тогда это можно сделать. Вот. А если как бы каждый у нас собирается взять только то, что я взял, тогда это изначально тесто, которое собираюсь разделить.